Десятое. Государева грамота к нему послана была, чтоб ехал в Москву. Приехал крымский посланник для великих дел. Ответ. Писал я во многих отписках об указе. Спасов образ где поставить. А для чего мне было в Москву ехать, об этом мне не писали. На посольском стану житье не праздно. Великие в Литве всполохи, и наславлено про войска московские на ссору. Все это сдержано. Чтоб милостивый царского величества указ последовал, откинуть меня от посольства за мои многие неистовые дела, которые тяжко ныне посольскому приказу слышать. Рад бы я был, чтобы для меня делу Божью и государскому не ругались, и в иные земли. Бесчестье московскому государству проноситься перестало. Одиннадцатое. Мацкевич за собой никаких дел не сказал, кроме того, что Дорошенко к подданству приводить. А Дорошенок сам об этом пишет и готов в подданство. Ответ. Зная Мацкевича, я писал его верности. А ныне он про меня в приказе и на площади Бог знает, что слышит. Невинная смерть всякому претит, держится того, где помощь. А я по Господи моем не лисьих язвен, не птичьи гнезда, где подклонить грешную голову не имею и не надобно, а ему еще свет, хотя и в бедности не наскучил. Двенадцатое. Пишет от себя в малороссийский приказ о черкасах, что их принимали мимо всякой правды. К чьему лицу он это написал? Кто их принял мимо всякой правды? И что в том приеме правда? И что неправда? Ответ. Милостивому государскому сердцу предать это суду праведному. Ни к чьему лицу это не причитано, не мышлено. А самое дело показует. Хмельницкого приема Турского поворочен с польских кровей. Другой под Конотопом, так и до нынешнего времени. Или еще то неизвестно. За благословением духовным отгонение, как они именуют Ляцкого. В Константинополе и мирские к Туркуш, как прежде и Хмельницкий, в подданство пошли. А к святительскому престолу в царство московское духовного утверждения не донашивали, а ныне от них и есть. Тринадцатое. Для чего английские и голландские послы теперь к Москве идут? Ответ. Идут к Москве по шведскому закону, домогаются в порубежных городах и досталь долгами разорить. Что и государствам надобно, то посланники станут вымогать, а слабость посольского приказа узнали, что им надобно, то и делают по их воле. 14. Для чего шведскому резиденту велено быть в свою землю? Ответ. Такого ссорщика на Москве по его прошению оберегал посольский приказ. Выведав все нестроение посольское, какая между приказными ненависть и злая вражда, и кто в этой вражде силен и в приказе владетелен? Выведав все это, он едет домой, чтоб друзья шведские без него отъездом его наводили всякий страх. Чего привыкли на Москве блюстись? Английский посол грозил шведами царству московскому, а в посольском приказе ему в том спущено. Явная шведу дружба. По этой дружбе грамота шведская задержана для разрыва с Польшей, а не для улики шведам. И кто шведов станет уличать по закупленным их сторонним страхам, которые на Москве вкоренились? Презрит Господь Бог, и помазанник его изволит освободить всенародное христианское дело от разрушения. Вскоре меня, Афонку, от посольства откинут, и будет во всем без помешки. И что вновь дело над дерзостью, не по прежним московским делам. И то в вечном мире все исправит, все согласно по своим правам учинят. А мертвым сердцем того дела мне вперед делать нельзя. И чему не выучился, взять неоткуда. В Москве нападали на Леонтия Марселиса, которого Нащекин употреблял по почтовому делу. Нащекин выставлял заслуги своего любимца и при этом случае не забыл уколоть приказ. «Апреля 9-го, — писал он царю, — приехал ко мне на посольский стан Леонтий Марселис. Ездил он в Вильну, чтоб с тамошним почтарем устроить постоянную государственную почту. Это великое государственное соединительное дело, вперед к умножению всякого добра царству московскому будет. Он же Леонтий, будучи в Вильне, сыскал уставы печатные, торговые, постоянного сбора со всяких товаров пошлин, какие при таком ближнем соседстве годны в Москве и во всей Великой России. Эти уставы Леонтий повез в Москву. Там бояре спрашивали гостей о торговых уставах. Но гости, зная за собою вину и желая себе помочь, хотят Марселиса от твоей государской милости отогнать, потому что он, служа в сборах таможенных, хотел объявить нерадение голов и с гостями размолвил. Только бы в приказе правдою рассуждено было, неисчетные убытки твоей казне в приказе». В то время как орден Нащекин перекаривался с подчиненным ему посольским приказом, в Варшаве был избран новый король Михаил, князь Вишневецкий, сын знаменитого Иеремии, ведшего такую ожесточенную борьбу с казаками. Орден Нащекин из Мигновичей послал весь в Москву об избрании Вишневецкого, но из Москвы к нему невесточки. В начале июля он обратился к государю. «Иноземцы, наслышась про палату твою государскую, что из посольского приказа о мне огласная вражда в мир пущена, сомневаются в совершении вечного мира, девятся, что у такого превысокого государственного дела я ненавидимый в палате, а неправда моя не обличена и от дела посольского не откинут. Ваше государское самодержание во всем, сейму на Москве государей не выбирают и обо мне знают, что я вашу государскую милостью взыскан. Шведский резидент, наслышась на Москве, великие тайные ссоры учинит, как и до сих пор делал, и в таких приказных ссорах вечный мир с Польшею заключен быть не может. Указных статей по докладу моему до сих пор ко мне не присыловано. Шведская грамота, которой в Польшу просят, отчего не отдать, неизвестно. Дойдет до съездов, и мне, облихованному и ненавидимому человеченку, с прежней смелостью твоих государевых дел начать нельзя. Прежде, когда товарищ был на посольстве, сам не делал, но в Москве стыдился меня уличать. Опальными и ненавидимыми людьми во всем свете таких бесценных дел у унятия христианской крови не делают. Припомни, великий государь, многие горькие слезы пред лицом твоим государским. Кто Богу и тебе неотступно служит, без мирского привода те гонимы. Явно тебе, великому государю, что я холоп твой, по твоей государской неисчетной милости, а не по палатному выбору тебе служу. И никаких пожитков тленных не желая, за милость твою государскую, неотвратно и бесстрашно, никого сильных не боясь, умираю в правде. Если я избываю своей вины или за нерадение твоей государской службы, или над кем хотя видеть твою государскую праведную опалу, то укажи меня, беззаступного, прежде казнить, чтоб иные наказались без заступы так дерзко, как я в делах поступать, и держались бы, кто из палаты к твоим делам по совету выбран будет. Разрушая Божью помощь, мучат меня злыми ненавистями, не доискавшись вины, что Богу и тебе, великому государю, в моей дерзости противно, и всему государству, в чем вредно было. Уличили бы меня, на какие свои корысти продал я твои государские дела? Потому что корень всему злу — сребролюбие. А к иноземцам меня в поступках дел причитают. То апостол сказал: «Всем себя поработих, да множае приобрящу». Афанасий Лаврентьевич не пропускал случая уколоть дьяков. Один грек бил челом в посольский приказ, чтобы отписали в Минск о беспошлинном пропуске оттуда его товаров. Нащекин отвечал, что на это нет никакого права. Чтобы из посольского приказа дать грамоту челобитчику, а мимо себя с такой неправдою не пропущу, тут твоему государскому имени от иноземцев была бы укоризна. Есть с чего посольским диакам нескудным быть и без иноземских дел. Не научились посольские диаки при договорах на съездах государственные дела высокой чести иметь, а на Москве живучи, бесстрашно мешают посольские дела в прибылях с четвертными и с кабацкими откупами. В Москве платили ему тою же монету и назначили ему в товарища Ивана Желебужского, человека, нелюбимого им. Нащекин встретил Желебужского вопросом. «Вперед ты, будучи у посольского дела, помогать мне станешь ли? Объяви заранее, потому что после отсылать тебя дело будет нехорошо». «Тебе допрашивать меня не указано», — отвечал Желебужский. «Польские послы моего имени в грамотах своих не пишут. Так я на съезде стану им то выговаривать, а дело посольское стану делать, о чем указ будет прислан». Нащекин послал грамоту в Москву. «По такому, великий государь, несогласию делу Божью и твоему разрушение, и на Москве из посольского приказа злых дел наслушано, и то великое разрушение. А теперь на послов нападут со враждою и с небыличными выговорами». Желебужский в свое оправдание писал. «Я приехал в Мигновичи 10 июля, и до 20 числа боярин Афанасий Лаврентьевич со мной о государских делах ничего не говаривал. Получит через почту из Польши письма, меня не призывает и знать мне об них не дает. А если и призовет, то ни о каких делах не говорит, только расспрашивает, по какому моему доводу государь присылал к нему Стрелецкого, голову Лутохина. Для чего я к нему через его письмо ехал? Говорит, будто он к великому государю писал, чтобы меня не высылать. Говорит, что я ему у государева дела не надобен. Делаю я будто дела проклятые, что мне у посольского дела быть нельзя, потому что с польскими комиссарами стану говорить спорно. А ему, боярину, говорить надобно все с поклонами, с челобитием, чтобы польских комиссаров ничем не раздосадовать. Ходить ему надобно за комиссарами с покорством, потому что за нами есть их добро, Киев. И вперед грозит многими расспросами, а я против его расспросов никакого своего довода не таил, и никого ни в чем не ведаю, и не доваживал, и проклятых дел никаких не держусь, и посольских дел на съездах без противных слов, с поклонами, с хождением, за польскими комиссарами, с покорством. Как делать? Настолько меня не станет. И теперь мне за боярским письмом на меня к великому государю дело быть нельзя, чтобы одни дружбы боярина Афанасия Лаврентьевича напрасно не пострадать и от великого государя в опале не быть, чтобы мне, бедному, в Мигновичах в конец не погибнуть. Желебужский был отозван в Москву, прислали и шведскую грамоту. Но Афанасий Лаврентьевич не успокоился, послал государю новую жалобу на посольских диаков, обвинял их в явном желании не допустить до вечного мира. Жаловался, что когда он был отправлен в Курляндию, то дьяки, удержав у себя посольский наказ, переделывали и прислали к нему с подьячим в дорогу. После его отъезда докладывали государю, писать ли его Нащекина царственной большой печати и государственных великих посольских дел оберегателем. «Указу и статьи для мирного постановления мне до сих пор не прислано. В посольском приказе разве то мне в вину поставлено, что неотступно великому государю служу? Если мне посольский приказ не верит, то этим государственные дела обруганы. Чужие государства меня сберегателем пишут, а у себя в приказе не верят». С 25 сентября начались у Нащекина съезды с польскими комиссарами. Яном Гнинским, воеводою Хелминским, Николаем Тихоновецким, воеводою Мстиславским, Павлом Брастовским, писарем литовским. Нащекин объявил, что для утверждения вечного мира надобно быть посредником. Комиссары говорили, чтобы мириться без посредников, а если дело не сладится, тогда искать способу через посредников. Потом начали говорить, как бы украинские народы успокоить и от турского подданства отвратить. Нащекин говорил, что это дело надобно решить прежде всего и для успокоения Украины, надобно быть посольским съездом под Киевом или призвать выборных из Украины в Андрусово. Нет, возражали комиссары, надобно прежде заключить вечный мир. «Вечный мир, — отвечал Нащекин, — может быть заключен только на условиях Андрусовского перемирия». «А зачем Киев не отдан в положенный срок? — спрашивали комиссары. Затем отвечали им, что вы прислали для его занятия полковника Пиво с немногими людьми. Но разве можно было сдать им такую крепость? Это было все равно, что сдать ее бусурманам. Отчего, спрашивали опять комиссары, отчего по союзному договору царские войска не соединялись с нашими между Днепром и Днестром? Потому был ответ, что не допустили до этого соединения татары и Дорошенко, перешедшие на путильскую сторону, где Дорошенко захватил многие города и теперь держит. Королевским войскам следовало помогать нашим на путильской стороне. «Не могли тогда наши войска помогать», — отвечали комиссары, «потому что в прошедшую войну мы изнурились. Надобно это пустить на волю Божью. Надобно писать в Украину для ее успокоения», — начал опять Нащекин. «Как писать?» — спросили послы. «Писать с обеих сторон к духовным и мирским людям, пусть они или пришлют выборных на нынешние съезды, или какого другого утверждения потребуют». 19 октября письма были отправлены. После этого комиссары опять начали толковать о Киеве. «Нельзя было вам отдать Киев», — отвечал Нащекин. «Смута была тогда в Украине». Комиссары стали говорить о вечном мире с возвращением всего приобретенного по Андрусовскому перемирию. «Об этом нечего говорить», — отвечал Нащекин. «Смоленск истроен с нашей стороны и останется за нами вечно». В этих переговорах протянулось 2 месяца слишком. На 9-м съезде 29 ноября комиссары объявили, что им велено подтвердить договор о соединении войск. Договор о вечном мире был отложен, но комиссары упорно стояли, чтобы назначен был срок сдачи Киева. Это упорство затянуло переговоры до 7 марта 1670 года, когда поляки перестали наконец толковать о Киеве. Постановили, чтобы первый Андрусовский договор сохранился во всех статьях, запятых и точках, равно и постановление о союзе против бусурман.